Братья и сестры, только что, наверное, часа 2-3 назад на этом месте прошел семинар для тех, которые занимаются с детьми. Я думаю, что это хорошо, что так оно идет у нас в братстве, у нас в жизни, что есть общение для тех, которые с детьми занимаются, и есть общение для родителей. Но и на этом семинаре, братья и сестры, мы обращали внимание на то, чтобы те, которые с детьми занимаются, они бы поддерживали тесный контакт с родителями, потому что это очень важно. Мы очень переживаем о том, если между руководителями и родителями не просто нет контакта, а еще и минус к этому какие-то натянутые взаимоотношения. Это вообще очень плохое положение, когда нет вот этой гармонии, когда нет того, о чем Священное Писание говорит, нитка втрое скрученная. Хорошо, когда будет вот такая гармония, будет непосредственное общение, и когда мы, родители, воспитываем детей в учении, наставлении Господнем, когда в этом нам помогают, они не полностью берут всю нагрузку на себя, это воспитатели, преподаватели воскресных школ, то в таком случае, когда мы в одном направлении действуем, думаем, будет успех. Так и Священное Писание говорит нам, что не останетесь без успеха и плода. Братья и сестры, я прочитаю текст Священного Писания, который нам всем очень хорошо знаком, даже с детства. И наших детей, этому тексту Священного Писания, мы стремимся так, чтобы они его выучили. Это место Священного Писания даже неверующие знают. В народе о нем говорят так: «Живые помощи». Это 90-й псалом. Прочитаю первый стих. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Братья и сестры, я думаю, что всем нам хорошо известно общее содержание этого псалма. Он изобилует различными обетованиями, обетованиями очень приятными, существенными для нашей земной жизни. Ну, например, такое обетование, что «Господь избавит от сети ловца, от гибельной язвы». Написано так, что «не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем». То есть обетования этого псалма, они очень существенные для нашей жизни. Братья и сестры, но все эти обетования, они принадлежат тому человеку, который живет под кровом Всевышнего. То есть, если человек не вошел под этот кров Всевышнего, что бы он ни делал, эти обетования в его жизни, они не будут иметь никакого значения. Я вспоминаю, когда проходил воинскую повинность, то некоторые солдаты, приходя на службу, имели вот этот 90-й псалом, некоторые там лоскутики такого материала, зашитые в одежду, ну кто как. И родители, видно, отправляя своих солдатиков, думают, что обязательно этот псалом будет в их жизни, ну, как-то осуществляться. Я думаю, что это глубокая ошибка. Этот псалом осуществляется только в жизни тех, или обетования этого псалма, которые живут под кровом Всевышнего. Если человек не избрал для себя этот кров, если он ему неприятен или тесен этот кров для него, то обетования абсолютно не будут осуществляться. Братья и сестры, обетования этого псалма такие, что даже мы, родители, при всей нашей любви к детям, при всем нашем участии в их жизни, мы не можем им дать такие обетования. То, что они будут избавлены от сети ловца, то, что они, написано, «Воззовет ко мне, и я услышу его, с ним я в скорби». Братья и сестры, очень существенные и прекрасные обетования. Но мы, родители, при всей нашей любви к детям, мы абсолютно не можем им этого гарантировать. Несмотря на то, что дети, они живут под нашим родительским кровом. Братья и сестры, ни одно государственное высокого значения учреждение, какой бы силой, властью не обладало, абсолютно не может гарантировать, я думаю, ни одного из этих обетований. Поэтому, братья и сестры, вот нам, верующим, которые вошли под этот кров Всевышнего, прекрасный, кров уверенный, нам гарантированы вот эти прекрасные Божьи обетования. Братья и сестры, я так думаю, что наша задача как родителей, так как мы, являясь членами церкви, мы сами вошли под этот кров Всевышнего, и наверняка эти Божьи обетования, они в жизни нашей должны осуществляться, то, живя под этим кровом, наши дети, они должны увидеть преимущество и достоинство крова Всевышнего, чтобы в свое время их под этот кров потянуло, чтобы они захотели, как мы, родители, также жить под этим кровом Всевышнего. В 83-м псалме мы находим такой текст. Написано: «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Братья и сестры, у этого мира, который нас окружает, у них тоже свой кров, свои шатры, шатры нечестия. Там действуют свои законы, свои правила. На них тоже распространяются некоторые особенности Слова Божьего. Но, братья и сестры, наверняка, с уверенностью можно сказать, никто из нас бы не пожелал, чтобы и одного дня наш ребенок в этих шатрах нечестия не жил. Эти шатры нечестия, они на каждом углу. И казино, и различные аппараты, и различные вот киоски, которые расставлены для того, чтобы вот туда, в эти сети ловца, наш ребенок попал. Все это шатры нечестия. Но как хорошо, когда мы, родители, своей жизнью можем показать, что под кровом Всевышнего жить намного лучше, приятней, что под кровом Всевышнего – это красота христианской жизни, чтобы наших детей в свое время под этот кров потянуло. И бывает иногда, друзья, на нас, родителях, лежит особая ответственность, когда моего ребенка потянуло в какой-то шатер нечестия. Шатер нечестия. Одно, это может влияние быть улицы или какие-то другие еще факторы, но, братья и сестры, нельзя списывать и с нас, с нашего счета, если мы не удостоились, не показали красоту крова Всевышнего, может детей потянуть в какой-то другой кров. Скажем, там в шатер нечестия или еще куда-то. Друзья, я хотел бы такой вот вопрос задать вам. Что нужно сделать человеку? Ну, это как бы вступление. Что нужно сделать человеку, чтобы войти под кров Всевышнего? Как вы считаете? Покаяться. Совершенно верно. То есть, не каждого человека Бог под свой кров пускает. Если это даже высокопоставленное лицо, образованное, имеющее какие-то там степеня различные, учености, Бог его под свой кров не пустит. У Бога только один принцип, одна дверь – это через покаяние. Через покаяние человек, он входит под покровительство Божье, под кров Божий. Хорошо, когда мы эту истину сами понимаем и к этой истине направляем детей, что вход под кров Божий только единственный – это через покаяние. Когда младший сын утрудился от жизни и пришел в себя, то написано, он, но беседуя сердцем своим, так говорит, что «я пойду и скажу отцу, отче, я согрешил против неба и пред тобою». Вот при такой постановке вопроса отец принимает его в свой кров, он узаканивает его сыновье положение, он дает ему перстень на руки как признак усыновления, он дает ему лучшую одежду, пир, радость, но только на том основании, на правильном основании сын решил войти под кров отца своего. «Отче, я согрешил». Братья и сестры, иногда бывает, что мы, родители, думаем, что наши дети, они на каком-то другом основании могут войти под кров Божий. Скажем так, ну просто на основании их культурного поведения, какие-то они усвоили правила нравственности, правила благоразумия. Иногда бывает членское собрание. На членском собрании у нас, у родителей, мы-то немножко так внутри переживаем за их состояние, где-то видим яркие элементы их невозрожденности еще. Но у нас, у родителей, пресвитер спрашивает: «Как, сестра или брат, что можете засвидетельствовать о сыне своем?» Но наше-то желание, чтобы он был членом церкви, конечно же. Мы даем самую лучшую характеристику. Но, братья и сестры, войти в церковь, это еще бывает не значит войти под кров Всевышнего. под кров Всевышнего наш сын или наша дочь входит только на одном основании. Когда он постиг, когда он понял, что он тоже заслуживает наказания, что он перед небом виноват, и он может с полным сознанием, которое преобразует это в возрождение свыше, сказать: «Отче, я согрешил против неба и пред Тобою». И поэтому очень важно, чтобы мы, родители, беседовали с детьми. Они мы направляли бы их к тому, чтобы объяснили им, что они, хотя и воспитываются в христианской среде, и мы стараемся вложить в них все самое доброе и отвлечь их от злого, но по рождению своему они носители первородного греха, они тоже грешники, нуждающиеся в спасении, нуждающиеся в возрождающей силе Духа Святого. Поэтому нам, родителям, очень важно, чтобы наши дети, они возродились свыше, они бы полноценно примирились с Богом, они, как и мы, вошли бы под кров Всевышнего. Братья и сестры, я думаю, что это первое, на что мне хотелось бы обратить вот в данной проповеди внимание. Чтобы войти под кров Всевышнего, как нам, так и нашим детям, необходимо покаяние. Мы как-то в лагере смотрели, не в лагере, а за пределами лагеря, так нам предложено было посмотреть слайды по землетрясению, которое произошло в Индонезии. Вот эта волна, цунами, которая накрывала людей, что там после этого происходило. Вы знаете, братья и сестры, это жуткая картина. Там был в этом месте различный кров, и более легкие, и капитальные такие строительства. И вот на том месте ничто не устаивало против разрушающей силы волны. Все приходило вот в такую вот, ну, неразбериху. Там и люди, и доски, и камни, все это смешалось. То есть, братья и сестры, всякий человеческий кров, он ненадежен. Мир ничего надежного не может предложить. Гарантия безопасности и покровительства только под кровом Всевышнего. И вот на этот кров мы, родители, должны наших детей обратить внимание. Следующую мысль, которую мне хотелось бы отметить, следующая. Братья и сестры, очень важно, чтобы человек не только вошел под кров Всевышнего, но заботился о том, чтобы жить под этим кровом. Слово Божье говорит еще так: пребывать под кровом Всевышнего. Если мы успокоились, что наши дети покаялись, только сделали это, и они вошли под этот кров Всевышнего, но этого недостаточно, друзья. Как важно, чтобы и мы сами, и наши дети постоянно жили под этим кровом, пребывали. То есть постоянное место нашего обитания и место нахождения нашего было под кровом Всевышнего. Его рука благодеющая, его рука явного присутствия постоянно была бы простерта над нами. В 14-м псалме есть ответ на этот вопрос. Как нам в жизни, чтобы не только войти под этот кров, но и жить под этим кровом, что необходимо с нашей стороны делать или какое нужно иметь сердце, чтобы Бог содержал нас всегда под кровом Своим, и в нашей жизни все обетования Божьи, они бы осуществлялись, имели бы силу. В 14-м псалме написано так: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» И вот второй стих отвечает на этот вопрос: «Тот, кто ходит непорочно». Братья и сестры, я на этом остановлю наше внимание. Тот, кто ходит непорочно. Человек, который стремится к непорочности, будет постоянно пребывать под кровом Всевышнего. Ни одна волна его оттуда не прогонит. Ни один ветер от восточной пустыни, как это мы читаем, пришедший с пустыни восточной, как мы читаем в книге Иова, который разрушил его жилище, он нас не прогонит из-под этого крова, если только наше сердце будет содержаться в непорочности. Кто ходит непорочно, тот будет пребывать в жилище Господнем. Братья и сестры, как хорошо, когда семья стремится к непорочности. И стремится не просто по отдельности, а именно семья. То есть муж и жена, ревнуют о том, чтобы в жизни все вопросы, они содержались в непорочности. Но, например, о семейных парах мы читаем, что не всегда было так, что муж и жена хорошие. Бывало так, что жена хорошая, а муж нехороший. Это пример Навал и Авигея. А вот, например, о Захарии и Елизавете сказано так, что оба они, Священное Писание подчеркивает, поступали по всем заповедям Господним, помните как? Непорочно. То есть это семейная пара, супружеская пара, хотя уже и в возрасте они все равно стремились к непорочности. Братья и сестры, обетований для непорочных очень много. Написано, непорочных ты не лишаешь благ. И как прекрасно нам смотреть на Захарию и Елизавету, как это обетование осуществляется в их жизни. У них все-таки родился ребенок, хотя уже и в зрелые годы, и какой это был человек. Написано, исполненный Духа Святого от чрева матери. Из рожденных женами не восставал больше пророк, чем Иоанн Креститель. Братья и сестры, почему это так? Потому что оба они стремились к непорочности. Непорочных Бог не лишает благ. Хорошо, когда и муж, и жена, они стремятся к непорочности. Написано так в 100-м псалме. Я прочитаю это место Писания, 100-й псалом. Второй стих. «Буду размышлять о пути непорочном». Братья и сестры, как часто у нас, ну скажем, происходит вместе с женой наше общение, личное, тайное, сокровенное, и мы размышляем о пути непорочном. То, что о пути непорочном проповедуется с церковной кафедры, это на своем месте. Но так как у нас сегодня родительское семейное собрание, я хочу задать вопрос. Размышляем ли мы о пути непорочном вдвоем с женой? Ведь путь непорочный, и размышления о нем должны касаться всей, любой сферы нашей супружеской жизни, и видимой, и невидимой. Хорошо, когда муж с женой сядут и будут размышлять о пути непорочном. Они будут анализировать свой путь, свои взаимоотношения, свои взгляды на тот или иной вопрос, как оно согласуется со Священным Писанием, чтобы Господь мог сказать и о нас, пусть не написать, а сказать, оба они поступали по заповедям Господним непорочно. В этом же 100-м псалме, он касается семейной жизни, Давид говорит так, «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Это касается семьи. Хотя он был царь, его служение было служением, в котором он тесно соприкасался с людьми, он решал разные церковные вопросы, царственные вопросы. Он решал вопросы большого уровня, но вместе с тем он размышлял о пути непорочном и говорил о том, что я буду ходить в непорочности посреди дома моего. Братья и сестры, вообще ходить посреди дома, ходить в непорочности, я думаю, что это самое показательное хождение. То есть, нигде так ярко не раскрывается человек, как в семье. И ту характеристику, которую мы друг о друге можем дать, это самая верная характеристика. Но помимо Господней характеристики, она самая точная, потому что написано, Он знает состав наш, что очи Господа обозревают всю землю. Но, братья и сестры, в земной нашей жизни никто так близко не соприкасается с нами, как муж с женой и жена с мужем. И мы друг другу можем дать точную характеристику и в своем сердце определить, старается ли моя жена, а жена, в свою очередь, может сказать, старается ли муж, в свою очередь, ходить путем непорочным. Буду ходить непорочным, в непорочности. Братья и сестры, вообще характеристика жены о муже – это самая верная характеристика. И бывает очень часто исчерпывающая. Ну вот, например, некоторые места Священного Писания. Братья и сестры, какую характеристику дала Авигея о муже своем Навале? Помните? Положительную или отрицательную? Отрицательную. Каково имя его, таков и он. Скажите, она в своей характеристике ошиблась или нет? Предыдущие события ярко это подчеркнули, что она в своей характеристике не ошиблась. Каковы, вот какое его название, таков и он. Братья и сестры, одного образа мы сегодня еще коснемся, но забегая наперед, я хочу спросить вас. Скажите, жена дала характеристику мужу своему, Иову, и сказала так, «Ты все еще тверд в непорочности своей». Как вы думаете, она ошиблась в том, что Иов был человеком непорочным? Не ошиблась, не ошиблась. Она дает в этот критический момент, когда в жизни Иова очень много переживаний, очень много скорбей, но она все-таки дает ему характеристику. Ты все еще тверд в непорочности своей. А в первой главе Господь говорит об Иове. Жил человек, имя ему Иов, и он был человек непорочный. Приходят к нему друзья, наблюдая за его скорбями, за его трудностями, и в 4 главе говорится так, «Непорочность твоя не должна ли быть упованием твоим?» И друзья подчеркивают это. Смотрите, друзья, тройное свидетельство. Свидетельство Бога, свидетельство жены, свидетельство друзей. Это полная характеристика. Человек непорочный. Братья и сестры, наша непорочность – она очень сильно обнаруживается в нашей семье, особенно в критические минуты. Я обращаю снова наше внимание на Иова. У него было очень много бед, которые случились в один день, беда за бедой. Вестник за вестником приходил в дом и говорил о том, что все у тебя плохо, у тебя уже ничего нет. А в конце постигла его серьезная болезнь, проказа. Но, братья и сестры, глядя на его страдания, глядя на то, что во всем этом написано, Иов не произнес ничего неразумного о Боге, жена говорит, ты все еще тверд в непорочности своей. Бывают критические обстоятельства в нашей жизни, они обнаруживают нашу внутренность, то есть нашу направленность, ходим ли мы в непорочности посреди дома. А критические обстоятельства в жизни бывают разные. Ну вот, например, как-то один брат работал под землей в шахте, а там шахтеры – это такой народ, что они что ни слово, то скверно, что ни слово, то скверно. И внимательно наблюдали за братом. Однажды, когда переносили они особо тяжелый груз, этот груз сорвался и на ногу ему упал. И как только упал на ногу ему, они тут же сразу подбежали к нему и пристально на него смотрят, как он отреагирует, что он скажет. Но они-то привыкли по разному поводу ругаться, а брат ничего. Они говорят, мы думали, что ты вот сейчас, вот в эту минуту, но обязательно заругаешься, не может такого быть. То есть критические минуты, они обнаруживают наше состояние, стремимся ли мы к непорочности. Друзья, у нас могут быть очень сложные критические обстоятельства, бывают менее сложные. Я хочу сказать, даже когда муж домой пришел голодный, и то обнаруживается, стремится ли он к непорочности. Бывает, пришел усталый, голодный, издерганный такой, и... Дома никто не может найти места, всем очень трудно, всем сложно, но уже пока немножечко жена как-то подход уже имеет, уймет немножечко, накормит, обласкает, но тогда смотришь, уже все как-то хорошо. Друзья, но это, как бы сказать, самый минимальный уровень, а ведь бывают какие трудности. Один брат ночью укачивает ребенка своего, укачивает, вот, а потом, когда уже он вроде бы уснул, тихонечко его так ложит на кроватку, а как только он коснулся кроватки, он опять кричать. Он как взорвался, Господи, и вот. То есть, друзья, критические наши минуты зачастую обнаруживают, ну, наше состояние, то есть к чему мы стремимся. Братья и сестры, я хотел бы на Иова сегодня обратить более пристальное внимание и, глядя на него как человека, который ходил в непорочности посреди дома своего, посмотреть, каким было его отношение к семье, к детям, какое его отношение было перед лицом Божьим к тому, что ему было поручено. Это его семья. Какую ценность в его глазах как непорочного мужа, который стремился к непорочности, представляла семья. Я прочитаю из книги Иова, с первой главы прочитаю 19 стих и ниже. «И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. До этого вестники приносили ему разную информацию о его отягчающих обстоятельствах. Они говорили о том, что у тебя уже нет имущества. И вот они принесли ему последнюю скорбную информацию о том, что теперь у тебя, Иов, нет детей. Братья и сестры, мне так думается, что, получая удар за ударом, Иов как-то еще крепился. А вот когда он получил известие о том, что детей у него не стало, написано, он встал и разодрал верхнюю одежду свою. На Дальнем Востоке, когда человек хочет выразить, но крайнее свое положение, он раздирал одежду. Это был элемент его скорби, его печали. И вот Иов, когда получил это известие о том, что с детьми у него, ну, проблема, не стало детей, он встал и разодрал одежду свою. Написано дальше, он посыпал голову пеплом своим, признак печали. Братья и сестры, из этого, ну, я так понимаю, что у Иова много было ценностей, и самых разных. И даже Священное Писание перечисляет, какие у него были ценности. И верблюды у него были, и ослы у него были, и слуги у него были. Имущество было этого человека очень большое. Он был человек знаменитый того времени на Востоке. Но все это не шло в сравнение, по сравнению с его детьми. Когда он получил известие о детях, он тогда встал, посыпал голову пеплом и разодрал одежду свою. Братья и сестры, вопрос ценностей. Для Иова самым дорогим это были дети. Не имущество, которое он имел, а дети. И поэтому, когда он получил известие о детях своих, он выразил это в крайней печали, посетившей его сердце. Братья и сестры, я думаю, что, может быть, излишний будет этот вопрос, что в жизни для нас более ценней. Конечно, мы скажем «дети». Но вместе с тем, давайте мы немножко порассуждаем. Безусловно, для нас, родителей, самой большой ценностью должны быть дети. Но давайте мы сами себя спросим. Как мы думаем, наши дети, живущие в нашей семье, понимают ли и видят ли, что мы для них представляем, что они для нас представляют ценность? Ну, то есть, то, что они для нас – это большая ценность. Мы их любим больше всего. Вот о Господе нашем, о Боге так говорится. Я уже не буду это место Писания открывать. Это в книге пророка Исаии, 43 глава, 4 стих. Господь объявляет: «Так как ты дорог в очах моих и многоценен». То есть Бог наш заявляет: «Ты дорог и многоценен». Братья и сестры, скажите, ведь если нам анализировать, мы ж эту истину можем подтвердить и сказать: «Да, Господи, то, что ты для нас сделал, и так, как ты с нами обращаешься, из этого мы узнаем, что твое определение, мы дороги и многоценны в очах твоих, оно справедливое». Но, братья и сестры, как думаем мы? Наши дети замечают, что они для нас ценны, что мы их любим. Братья и сестры, не всегда бывает так. Извините, но я скажу, иногда наши дети могут заподозрить нас, что мы машину нашу любим больше, чем их самих. Мы можем ее хорошенечко обхаживать, вымывать, вытирать, полиролить. Мы можем с особым возмущением на наших малышей, когда они вдруг в машину залезли и чехольчики нам испачкали. Сколько же здесь бывает, и потрепаем их хорошенечко. Да выскажем их, вы такие, сякие и все прочее. Как вы думаете, вот какая мысль у ребенка в этот момент? Вот если бы его спросить, как ты думаешь, что папа больше любит, машину или тебя? Вот искренно, что бы он ответил? Друзья, пусть это останется вопросом для нас. Иногда бывает так, что папа охотнее с собачкой погуляет или с кошечкой, чем с ребеночком своим маленьким. А когда ребеночек тут вдруг какой-то элемент проявил к папе, чтобы там верхом на нем покататься или еще что-то, я устал, мне некогда, да вы же знаете, я только после работы пришел. А вот с собачкой такой полоскать ее там, за ухом ее почесать и все так далее, друзья. А я ж думаю так, что ведь дети, они на всю эту картину смотрят, и что-то в их сознании обязательно отлаживается. Папа с собакой играется, а со мной, а мне отказал. Братья и сестры, я не хочу сказать, что мы наших детей не любим. Мы любим их, но чем мы им доказываем, что мы их любим? Ведь дети наши – это как... Ну, промокашка, как губочка, ведь они все впитывают. Они видят наше настроение, видят наше лицо. Они все это впитывают, и у них формируется. И нередко бывает, вот дети говорят, приходится нам очень часто, каждый год бывать в детском лагере, если спросить, тебя родители любят? Вы знаете, они бывают затрудняются с ответом. Затрудняются. Нет, мы их любим, но они с ответом затрудняются. Потому что ярко выраженных элементов любви и то, что они дороги в очах наших, они просто этого не видят в наших семьях. Мы им как-то стараемся доказать, ведь я тебя кормлю, ведь я тебя одеваю, я тебя обуваю. Все это на своем месте. Так и Священное Писание говорит, что не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Все это на своем месте. Но все-таки есть то, что на их уровне должно быть понятно, как элемент любви по отношению к детям. Братья и сестры, я слышал такой, ну, страшный пример. По-моему, даже брат Станислав Вениаминович как-то его приводил, может быть, даже в Луганске. Отец купил новую машину, ну а сам работал рихтовщиком, вот, по тому, чтобы машины там равнять, делать их. И купил новую машину, ну а сын, видя, как отец умело выстукивает все это молоточком, он добрался до машины и по всему кузову ее обстучал аккуратненько молоточком. Но отец в таком порыве, сильнейшем порыве негодования, он взял и сыну по рукам настучал молотком. И пальцы все у него были поломаны. Потом нужно, по-моему, ампутацию делать было, да? Или как, Славик, не помнишь? Ампутировали ему пальчики эти. Он так еще с отцом поделился, кое-что ему сказал, братья и сестры. Никогда из сердца ребенка не вырвешь потом, что папа тебя больше любит, чем машину. Поэтому в наших семьях, может быть, в большей степени это касается отцов, но нам на это нужно серьезное обращать внимание. Подчеркивать, что наши дети... Они многоценны и дороги в очах наших. Вот у Евы, братья и сестры, когда он получил это известие, эту информацию о том, что у тебя детей не стало, он встал и выразил это глубокой печалью. Я нахожу, что дети представляли для него самую большую ценность. И последний пример по этому пункту. У Киса, это отец Саула, как-то пропали ослицы. Я думаю, вы хорошо помните эту историю. Он своего сына командировал вместе со слугой, чтобы они ослиц нашли. Они долгое время искали и не нашли их. Ну, не нашли. И уже сравнительно долгое время отсутствовали в доме. И вот они получают известие. Друзья, мне так это известие очень нравится, оно по сердцу. Вот. И один из отроков говорит, что как бы наш отец... Это выражение сына. Как бы наш отец, он, забыв об ослах, не стал беспокоиться о нас, говоря, что с сыном моим? Братья и сестры, что с сыном моим? Пропали-то ослицы. А ослицы – это, ну, транспортное средство передвижения, это и грузовой транспорт, и, в общем-то, по Священному Писанию мы находим, что ослицы, они даже обнаруживали и выдавали знатность человека, его положение. Написано, что ездят на белых ослицах, это был признак обеспеченности, но ослицы пропали. Братья и сестры, пропажа весомая, большая, но все-таки сын понимает, что для отца, если мы пропадем, это будет гораздо сложнее. И отец мой станет беспокоиться и говорить, что с сыном моим? То есть, зачем мне ослиться, если сына моего нет? Братья и сестры, мы в нашей жизни обратим внимание на этот вопрос, чтобы наши дети, они были нам дороги, и дети это видели. Следующий момент, на что хотелось бы обратить внимание, это на то, что об этом очень часто говорится, я скажу об этом кратенько, это то, что семья Иова, она была многодетной семьей. У них было 10 детей, 7 сыновей и 3 дочери. Братья и сестры, я так думаю, что в те времена люди тоже были в свою меру информированы о том, как сделать, чтобы детей было меньше. Я думаю, что они какой-то опыт в этом отношении имели. Эти грехи, они стары, как человечество. Но вместе с тем мы видим, что семья этого человека – многодетная семья. Его жена, как и все жены, переживала муки рождения. Все это она испытывала, но вместе с тем это была семья многодетная. «Буду ходить в непорочности посреди дома моего». В этой области супружеская пара, семья, тоже должна хранить непорочность. Неверующие люди на этот вопрос смотрят совершенно по-другому. Чего только не приходится наслушаться. И нищету разводите, ну и так далее. Братья и сестры, а Священное Писание напротив нам, подчеркивая этот вопрос и говоря о том, если семья в этом вопросе ходит непорочно, то написано, блажен человек, который наполнил этими стрелами колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами у ворот. Придет то время, когда в наш дом постучатся разные враги. Это и старость, это тоже враг. Это и нужда, может быть, чтобы кто-то что-то нам помог сделать или починить, или поправить. Это тоже враги возраста, но не останутся в стыде, когда будут говорить с рогами у ворот. В книге «Исход», братья и сестры, есть место Писания, характерное для этого вопроса. Книга «Исход», 1 глава. Я прочитаю следующие тексты Священного Писания. «И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их, а сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно». Братья и сестры, по мирским представлениям, если человек расплодился, размножился, то он не усилится, а наоборот, ослабеет. А Библия подчеркивает, расплодились, размножились, возросли и усилились чрезвычайно. Если семья ходит непорочно, а непорочных Бог не лишает благ, эта семья при всей многодетности будет усиливаться, но не ослабевать. Братья и сестры, основной вопрос в непорочности. Это стержень нашей семейной жизни. Как на это реагирует мир? Написано так. «И сказал фараон народу своему, вот народ сынов Израилевых многочисленен, и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался». Братья и сестры, в вопросе деторождения, в вопросе принятия детей на сегодняшний день появилось очень много хитростей. Перехитрим же его для какой цели? Чтобы он не размножался. Написано не для того, чтобы он не усиливался. А дьявол знает, если будет размножаться, и семья будет непорочной, то она будет усиливаться. В такой семье будет Божье благословение, это будет сильная, крепкая семья. И поэтому в этой области дьявол предлагает самые разные хитрости, чтобы семейная пара могла принять это к себе на практическое применение и таким образом имея порок в семье, она ослабнет, и в конечном итоге там будет иметь место лукавый. Священное Писание говорит, не давайте место дьяволу. Я думаю, что на этом вопросе мы долго останавливаться не будем. Здесь же в книге Иова мы читаем, что этот непорочный человек имел правильное отношение к своим детям. Братья и сестры, я прочитаю об этом. «Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме, в свой день». И посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни». Братья и сестры, попутно я кратенько хотел бы выразить такую мысль. Написано, что сыновья, они делали пиры, каждый в своем доме. Каждый в своем доме. То ли это была заслуга отца, я не знаю как, но у всех этих сыновей по достижению возраста был свой дом. И если есть возможность нас, родителей, в этом как-то детям помочь, то было бы хорошо. Но это не основное, друзья. А вот на что хотелось бы серьезно обратить внимание, что Иов посылал за ними и освящал их. Цель, которую Иов преследовал, посылая за детьми, это освятить их. Братья и сестры, мы нередко имеем с нашими детьми общение. Нередко мы их к чему-то зовем, к чему-то приглашаем их. Зовем для того, чтобы дети наши в чем-то помогли нам. Пока какая-то нетрудная работа, что-то поддержали. Когда они приходят в возраст, мы зовем их к более ответственному труду. Со временем основная даже тяжесть работы, то ли по кухне, то ли по благоустройству дома, бывает даже на плечи детей и ложится. Мы, родители, этому радуемся и довольны. Но, братья и сестры, если только для этой цели мы наших детей зовем, это будет не совсем правильно. Иов приглашал своих детей для того, чтобы освящать их. Как вы помните, для чего Исаак призвал сына своего Исава? Помните? Написано так, что позвал сына своего и говорит сыну своему, «Возьми там лук твой, стрелы твои, пойди налови мне дичи, и дай мне этой дичи приготовь кушанье, чтобы я покушал, чтобы хорошо мне было». Братья и сестры, это не совсем правильно, если мы имеем с нашими детьми общение только на уровне того, чтобы нам со временем хорошо было. Дети подрастают, как-то нам помогают, мы радуемся, это все на своем месте. Но есть и второе положение. В книге Псалмов написано так, «Придите, дети, послушайте, страху Божьему научу вас». Это второе положение, второй уровень, немаловажный, а может быть и более важный, чем первый. Пригласить и позвать своих детей, чтобы научить их страху Божьему. Здесь сказано, что Иов посылал за детьми для какой цели? Чтобы освятить их. Он очень заботился и ревновал о том, чтобы его сыновья были освящены. Братья и сестры, процесс освящения наших детей – это процесс очень богатый. Сюда входит и чтение Слова Божьего, и молитва, и беседа, чтобы можно было с сыновьями и поговорить, и побеседовать, и где-то предупредить от каких-то хронических духовных заболеваний. Михаил Иванович Хорев, нет, сын его, извиняюсь, Михаил Иванович Хорев как-то рассказывал о том, что его отец, хотя очень часто дома отсутствовал по причине служения, но когда появлялся в доме, он всегда находил время, чтобы поговорить с сыном своим и предупредить от каких-то опасностей и грехов, которые подстерегают молодого человека в определенном возрасте. И он говорит, он предупреждал те грехи, которые через время стучались в мою жизнь. Братья и сестры, это правильно. Это правильно. Ведь мы-то отцы уже где-то немножко прожили, что-то прошли, о каких-то искушениях знаем, и как хорошо, чтобы позвать своего сына, позвать детей своих для того, чтобы освятить их, чтобы освятить. У Иова было очень правильное положение, хотя это был человек глубокой древности. Глубокой древности. Исследователи говорят, что это, ну, немногим более там послепотопное время, немножко времени прошло. А тем не менее он понимал прекрасно, что как отец он должен освящать своих детей. Мы читаем о том, что, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Он вставал рано утром для того, чтобы возносить всесожжения по числу всех их. Я не думаю, что Иов был человеком менее занятым, чем мы. У него было большое имение. Но а чтобы имение не пришло в упадок, необходимо как-то вот координировать, смотреть за хозяйством, управлять. Все это было большой работой, которая лежала на плечах Иова. И тем не менее, он находил время утром встать, и здесь подчеркивается рано, для того, чтобы о детях своих побеспокоиться. Братья и сестры, ну, может быть, так вот можно сказать, братья, сестры, они больше заботятся о том, чтобы накормить детей, они не голодными ушли в школу, это физически, это правильно, это хорошо, это на своем месте, потому что вот детский организм, он должен получить, ну, какое-то определенное питание. Так вот и медики говорят, даже у них пословица есть: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу». Ну, то есть, чтобы позавтракать-то нужно обязательно. Будет какая-то работа, там, учеба, урок физкультуры, и все на своем месте это, друзья. А вот написано, что Иов вставал рано утром для того, чтобы духовно покормить детей своих, вознести всесожжения по числу всех их. Я не буду искушать нас вопросом таким, как в нашей жизни, встаем ли мы рано утром, чтобы вместе с детьми помолиться или там почитать, как-то уделить им внимание, хотя бы кратенькое наставление на день, но одним словом, встать рано утром, чтобы вознести всесожжение по числу всех их. Это делал непорочный муж, который ходил в непорочности посреди дома своего. Написано, что он возносил всесожжения по числу всех их. Слово «всех» говорит о том, что Иов переживал о каждом. О каждом. У него не было «этот любимый, этот нелюбимый», а «всех их». Братья и сестры, это очень хорошо, когда мы переживаем о всех. У нас в семье нет любимчиков, не тех, которым мы пошили бы разноцветную одежду, их выделяли бы, то ли это в каких-то подарочках, в элементах нашего внимания, по числу всех их. Все на одном уровне, все одинаковые. Здесь написано также: «Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили». Братья и сестры, этот вопрос, он очень актуальный к сегодняшнему времени. Как богобоязненный муж, он допускал мысль, что его сыновья могли согрешить. Могли они это сделать. И поэтому он говорит так: может быть, может быть. Братья и сестры, когда бывает иногда в церкви идет разбирательство, какой ребенок сделал то или иное плохое дело, чаще всего родители занимают такую позицию: мой не может быть. Как-то членское собрание проходит, и решили, что после членского собрания решили, что после богослужений или во время богослужений, извиняюсь, один брат будет стоять, ну, в церкви очень много детей, просто очень много детей, они чрезвычайно усилились, вот, и кто-то будет стоять на улице, потому что дети выходят, ну, как-то там немножко их сдерживать. Вот, одна сестра встает и говорит: для моих детей надзиратели не нужны. Мой или мои не может быть. А я, братья и сестры, точно знаю, что может быть. И ее дети точно такие, как и все дети. Может быть. И хорошо, когда мы, родители, понимаем это и отлаживаем в своем сердце. Это содержит нас как-то под контролем. Где-то мы сможем своего сына стеснить вопросом, что-то его спросить. А когда у нас позиция «мой идеальный» и «не может быть такого», друзья, это очень плохая позиция. Может быть. Вот я так до определенного времени думал, что мои дети, они не воруют абсолютно. Вот. Как-то мы с семьей завели копилку большую. Ну, решили там на кое-какое мероприятие отлаживать. И я обратил внимание, но собака, копилка в виде такой большой собаки. И я обратил внимание, что одна нога у собаки чуть-чуть как-то потреснутая. Так. Ну, дети меня убеждают, что это керамика слабая, что это так вот, ну понятно, сегодняшнее время, оно все плохое. Вот. А потом так мы больше к делу. Наконец сын говорит, ну я только попробовал, выпадет оно оттуда или не выпадет. И, братья и сестры, я так понял, что может быть, может быть. И об этом мы должны с детьми говорить, предупреждать, но в своем сердце содержать не идеальную позицию наших детей, а лучше предупреждать их от различных духовных болезней. Вообще, братья и сестры, я чуть-чуть отступление сделаю вот по поводу воровства. Мы проводили родительское собрание в Алчевске, там вопрос такой возник, значит, сын ворует, что делать, как быть. Я так обращаю внимание, что иногда наше молчаливое согласие формирует у детей такое положение взять без спроса. Иногда мы это рассматриваем даже как не воровство. Но разрешите мне задать вам такой вопрос. Вы открываете холодильник, и в вашем холодильнике покусанная колбаса и сыр. Как вы расцениваете, правильно или неправильно? Ну, скажем, из кулечка конфеты пропали. Они семейные, они для всех принесены. Но я так обращаю внимание, открываю холодильник. Только купили колбасу, она уже погрызанная, откусанная. Вот, ну как вы считаете, друзья? Это что, просто элемент слабости детской? Вот, она тихонечко, или он тихонечко это делает, тихонечко холодильничек закрывает. Ну а как вам преломляется, как вы думаете? Что это? Братья и сестры, я расцениваю так, как легкий элемент воровства, первоначальный. И очень хорошо, чтобы об этом с детьми разговаривать. Он раз открыл холодильник, откусил колбаску, потом что-то взял, потом еще, а потом смотришь, он в карман папы или мамы залез. И поэтому иногда наше молчаливое согласие где-то оно дает и развитие этому согрешению. Братья и сестры, вот такие рассуждения об Иове. То есть Иов, он допускал мысль о том, что дети его, они могут согрешить. И последнее написано, так делал Иов во все такие дни. Братья и сестры, как хорошо, чтобы у нас в нашем воспитании но была определенная система, не от случая к случаю, а во все такие дни. Иногда бывает, что вот мы, родители, побыли на родительском собрании, что-то оно нашего сердца коснулось, на что-то обратили внимание, но и нас хватает на немного. День, два, неделя, а во все такие дни. Бог дал нам детей на 20, 25 лет ихнего пребывания в нашем доме. В одной литературе нашей христианского, нашего издательства, там такая хорошая мысль, что дети нам даны на время, а муж и жена навсегда. Поэтому дети нам даны на время. И то время, которое они должны прожить у нас в родительском доме, как хорошо, чтобы наше воспитание по отношению к ним было во все такие дни. Братья и сестры, мы обратим внимание на то, что говорит Слово Божье, что непорочных Бог не лишает благ. Непорочные, они пребывают в жилище Господнем, а тот, кто живет под кровом Всевышнего, как непорочный, как боящийся Господа, он под сенью всемогущего покоится, и все те обетования, которые высказаны в этом 90-м псалме, они будут нам принадлежать, но только на одном условии, если мы ходим непорочно. В этом да поможет нам Господь. Аминь. Помолимся.